Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас очень-очень интересная тема. Мы поговорим, пожалуй, о самом большом «а что если» в истории человечества. Есть ли жизнь вне Земли? Может быть, мы исключение? Или наоборот, мы просто еще не нашли, так сказать, конкурентов во Вселенной. Мы попробуем сегодня поговорить от различных каких-то философских представлений в древности, в античности. Вспомним, как в XIX веке люди обнаружили канал, сначала обнаружили канал на Марсе, до каких-то современных уже статистических, вероятностных взглядов. Ну, например, вот есть такая формула Дрейка, которая позволяет все-таки более-менее с научной точки зрения поговорить о вероятности существования, значит, жизни вне Земли. Поговорим мы сегодня об этом с большим специалистом в области. Ну, хорошо, я смеюсь, потому что, конечно, наш гость, наш, можно сказать, почти постоянный эксперт, друг нашей программы, вот, и он уже был несколько раз, мы с ним говорили о вопросах, связанных с изучением космоса. Вячеслав Авдеев, сотрудник астрокосмического центра ФИАН, популяризатор космонавтики и автор канала «Улица Шкловского». Ну, все-таки, Вячеслав, привет.
Добрый день.
Ну, все-таки мы помним, что у тебя вышло несколько видео насчет, там, допустим, гипотезы представления, там, великий фильтр, ты там формулу Дрейка тоже обсуждаешь. То есть ты, в общем, в теме, ты разбирался с этим.
Ну, немножко в теме, наверное, все-таки. Мне кажется, специалистов настоящих вот по теме внеземной жизни найти нельзя, потому что мы не нашли внеземную жизнь. То есть это все некоторые такие спекуляции, не более того. Но, тем не менее, они полезны.
Ну, давай начнем с исторического как бы какого-то обзора. Вот когда вообще человечество впервые задумалось о возможности существования жизни вне Земли?
Ну да, тут нужно понимать, что долгое время представление о том, что существует вне Земли, оно было, в общем, радикально отличалось от того, что есть сейчас. И мы помним, что да, в древнем мире, например, поскольку наша научная традиция, она идет из Древней Греции, то считалось как? Есть мир надлунный, есть мир подлунный. То есть все, что, вот, что называется, ближе Луны к нам, это мир нестабильный, в нем постоянно что-то меняется, реки там меняют русло, горы рушатся, там вырастают, а вот надлунный мир, планеты, они ходят по своим идеальным сферам, там все не меняется, все постоянно, и как бы вообще казалось бы, кто там может жить. Но тем не менее, вот, наверное, одни из первых таких идей, связанных с контактами с жителями других миров, они, как ни странно, идут из Греции. Самое первое фантастическое произведение – это, если не ошибаюсь, второй век нашей эры, Лукиан Самосадский «Правдивая история». То есть это древнегреческая фантастика, даже скорее такая сатира, потому что этот товарищ, он просто высмеивал набравшие популярность тогда тексты о путешествиях в далеких стран, других странах, потому что там как, хорошую историю не приврав, не расскажешь. И поэтому, рассказывали небылицы, что чем дальше мы отплывали, тем более странные вещи мы видели. Но, видимо, Лукьян решил, давайте, ребят, я вам сейчас правдивую историю расскажу о том, как мы с ребятами взяли себе наш этот корабль грибной и оказались ни много ни мало, а нас шторм закинул на небо.
Да.
И, как ни странно, на небе мы могли плавать на этой самой корабле, как мы ходим, значит, по земным водам, мы ходили по водам небесным. И в итоге, значит, герои, они приплывают на Луну. А на Луне оказался король, который, значит, царь, он с Земли туда все время как-то попал, и теперь он главный по Луне, говорит, о, я вижу вас, бравая команда, ребят, а вы знаете, мы тут решили повоевать с Солнцем за колонизацию Венеры. На самом деле колонизация для греков это не как у нас сейчас, да, это вполне нормальное понятие, потому что греки выплывали из Греции, колонизировали другие территории, вон весь там Крым был греческим и много чего еще в Черном море. Вот. И вот, как ни странно, хотим, значит, Венеру, а Солнце нам не дает. И вот, значит, описывается там столкновение Луны, войск Луны, значит, с войсками Солнца. Причем интересно, как жители Луны добирались до Венеры. У них были пауки, которые плели паутину в небе, и по ней шли войска. Вот такое интересное было представление. А, и вот, наверное, это первое произведение, когда вообще идея в том, что там в небе кто-то может жить. И это кто-то разумный, и с ними можно поговорить. Естественно, Луна там огребает, потому что Солнце сильнее, но ребята договариваются как-то все это делать совместно. Мир, дружба, жвачка. В общем, и, если что, произведение вот такое. Поэтому вот это, наверное, первая идея была, что где-то там, да, есть жители, и это не боги, это не какие-то там мифические существа, а это просто, просто другие жители разумные, которые там обитают.
То есть, получается, первыми задумались древние греки, ну, может, и другие тоже цивилизации задумывались, но как бы мы просто нужны какие-то источники, в том числе письменные, чтобы это подтвердить как-то. Насколько я понимаю, потом был очень длинный перерыв, так сказать, темных веков, вот, когда никто ни о чем старался не думать лишнего, и уж тем более не высказываться вслух, вот.
Ну, опять же, нет, смотря где. То есть, насколько я помню, в Греции было еще, по-моему, несколько произведений. Например, чуть попозже вышло, по-моему, тоже текст о путешествии, как это называлось, то ли по ту сторону Тули. Это Тули, это мифический остров где-то на севере. Что-то еще там. И вроде бы там как-то каким-то образом за счет пешего похода люди смогли попасть на Луну через Северный полюс, вот что-то такое, такое странное. Но этот текст до нас целиком не дошел, есть только как бы он в пересказах, что мы понимаем. Вот дальше, в средние века, ну, были разные представления, может быть, не так много. Вот, и, конечно же, вот эта вот новая традиция обсуждений вот таких вот необычных вещей, она как раз появилась у нас вместе с Возрождением, когда наконец нашли упоминание вот этого всего, то, что было в Древнем мире, и пытались как-то переосмыслить по-новому. И, например, известный астроном Иоганн Кеплер, у него, например, есть рассказ о путешествии на Луну. Причем, значит, там главный герой, его на Луну относит демон. То есть демон, причем он рассчитывает скорость демона, которую он развивает, чтобы оказаться на Луне. И дальше вот таким вот фантастическим образом герой оказывается на Луне и описывает все эти необычные для земного жителя эффекты, которые на Луне можно видеть. Например, либрации, то есть покачивание Луны и все такое. Но, насколько я помню, жителей Луны там не было. Вот, тем не менее.
Хорошо. А вот, то есть ты связываешь опять возврат к этим идеям с Возрождением. И...
Да. Да, скорее всего, да. Скорее всего, да. Но это мы, опять же, говорим именно о фантастике и о фантазии людей. То есть именно когда об этом стали говорить более-менее серьезно, это 19 век. Это, во-первых, открытие разных там новых небесных тел в Солнечной системе и попытки как-то это все осмыслить. Например, господствовало такое представление, что вот какие к нам ближайшие планеты? Это Венера и Марс. Что вот есть Земля, есть Венера, которая ближе к Солнцу и представлялась таким прошлым Земли, то есть с тропическими джунглями, обязательно очень влажная. Причем, когда у Венеры открыли атмосферу, и стало понятно, что в основном мы видим только облака, значит, ну, облака — это что, это вода? Значит, на Венере очень влажно, мокро, жарко, да. И такие древние джунгли. А Марс, наоборот, это как бы наше будущее. То есть это планета уже, которая потеряла там много влаги. Но, скорее всего, там что-то есть. И как раз открытие Джованни Скиапарелли, итальянского астронома, только этому способствовали. А что он увидел? Он
расскажи, увидел, что... да, это очень интересная история.
Ну, то есть, да, Скиапарелли наблюдал Марс, и вдруг, в какой-то момент, он стал различать на нем такие странные темные линии. Он их назвал канали. То есть это некоторый водоем, но это не, ну, как проток, русло, то есть по-итальянски. На английский это ушло под словом channels, то есть это что-то искусственное. И вот с тех пор в общественном сознании в конце 19 века укрепилась мысль, что на Марсе кто-то прорыл каналы. Если посмотреть на карты каналов, их рисовали, то это действительно выглядит не как русло рек, не как что-то естественное. Это выглядит как такие вот узлы, из которых выходят линии в разных направлениях и сходятся в других узлах. Вот что тут такое непонятно. И что это может быть, как не цивилизация, развитая марсиан. А поскольку на Марсе условия так себе, и холоднее, и воды мало, то, видимо, эта цивилизация прорыла. каналы, чтобы доставлять воду из богатых водой полярных областей в более засушливые экваториальные. Много было споров, потому что, ну, знающие люди говорили: ребят, смотрите, вот чтобы мы с Земли в наши телескопы смогли разглядеть каналы, это какая же должна быть ширина водоема? Это же безумно широкое, это невыгодно такие каналы делать. Но, опять же, сторонники каналов говорили: так мы не сами каналы видим. Дело в том, что происходит? По весне начинает таяние полярных шапок, вода идет, и, естественно, возле этого канала расцветает растительность. На большом, как вот...
Как у Нила. Вот,
да, как у Нила, только там именно это все затапливало. А тут, скорее всего, может, за счет испарений, может, за счет еще чего-то. В общем, растительность, она появляется, и вот эту растительность мы с вами и видим вдоль каналов. Только поэтому мы видим эти самые каналы. Опять же, противники говорили: хорошо, у нас же есть астрофотография. Берем фотоаппарат, прикручиваем его к телескопу и делаем фотографию. И мы видим Марс, но не видим никаких каналов, которые видим глазами. Значит, если не видно на камере, видно глазом, что-то не так с глазами. Но сторонники каналов говорили: ребята, вы не понимаете, как работают астрономы. В то время как работали астрономы? Вот обсерватория, телескоп. Человек на всю ночь шел наблюдать Марс. Смотрел он на Марс, а атмосфера — это же бушующий океан воздушный. Там постоянно потоки теплого воздуха поднимаются, холодного опускаются. Это бурлит, кипит и переливается. И поэтому, по-хорошему, посмотрев на Марс, там ничего особо не видно. Но бывают моменты, когда внезапно вот все эти воздушные линзы, они рассеиваются. Буквально доли секунд. И этого момента хватит, чтобы рассмотреть хорошо рельеф. И вот это-то и ждали люди. Естественно, никакой фотоаппарат это не заметит. Только глаз. По тем временам, казалось. Поэтому то, что не видно на снимках, это объяснимо. Главное, что видно глазом. Итак, эти споры продолжались. Продолжались они, я могу сказать, наверное, до того, как первые космические аппараты полетели в сторону Марса. И вот Mariner 4 летит, значит, к Марсу.
Это какой год?
Это, господи, слушай, я сейчас вот... Очень, наверное...
Ну, наверное, вторая половина 20 века.
Ну, конечно, да, это 60-е. Давай-ка я сейчас даже, не знаю, попробую глянуть.
Ну, да, вот, то есть можно отсчитать. Условно говоря, Скиапарелли как бы увидел эти каналы в 1877 году. То есть, получается, 100 лет человечество, примерно 100 лет, подозревало там все-таки каналы.
Вот смотри, его запустили в 64-м году, и он в июле 65-го он пролетел мимо Марса. Он сделал, насколько я помню, 21 кадр. И, соответственно, ну вот... Их довольно долго еще обрабатывали. Там есть такая красивая история, что очень, значит, специалистов НАСА хотелось увидеть, что же наконец на Марсе, а у них были только линии телетайпа, которые оттуда шли. Mm-hmm. И вот они просто эти линии наклеили на доску, а там цифры. Цифры — это градация цвета. И стали мелками раскрашивать, чтобы быстрее, чем компьютер это обработает, они сами просто нарисовали эти изображения, да, марсианские, просто купили мелки пастельные и вот раскрасили эти телетайпные линии, которые были, чтобы посмотреть, как же выглядит Марс. Но самое главное, что вот по данным Mariner 4 стало понятно, что Марс — это планета разочарования, потому что на первых снимках было видно что-то похожее на Луну. То есть безжизненный пейзаж, кратеры, горы, и никаких каналов, естественно, не было.
А что же оказалось-то? Что видели Скиапарелли и его последователи?
Это оптическая иллюзия. То есть, на самом деле, у нас есть очень много оптических иллюзий. Даже сейчас куча игр с ними связанных. Вот посмотри на картинку, она там движется, шевелится, переливается. Вот это, грубо говоря, особенность нашего зрения, особенность мозга обрабатывать информацию. И есть такая иллюзия, ее, если не ошибаюсь, даже воспроизводили в эксперименте. Делали это даже так. Вот кинотеатр. На экран проецируются некоторые изображения с светлыми и темными пятнами. И людей, которые сидят, просят зарисовать то, что они видят. Mm-hmm. И вот сидящие вблизи рисуют светлые и темные пятна. А тот, кто сидит совсем далеко, они рисуют светлые и темные пятна и соединяют темные пятна линиями. Mm-hmm. То есть это что-то, связанное с нашим мозгом, что заставляет соединять какие-то такие вот значимые участки какими-то вот такими вот каналами. И именно такие каналы, особенно уставшим зрением, когда люди там много часов смотрели бурлящий вот этот Марс, им мозг дорисовывал. Это не у всех проявляется, поэтому не все каналы видели. То есть были такие моменты, что вот человек два в один и тот же телескоп смотрит, один говорит: вот каналы, второй говорит: нет, я не вижу. А один подходит: нет, вот они, я их вижу. Вот буквально так. Потому что У всех свои особенности.
Слушай, ну от завершения темы так называемых как бы каналов на Марсе, вот последний к тебе вопрос. Ну почему даже вот, во-первых, такой длительный период, во-вторых, ну это уже прям 20 век, вроде количество знаний приличное, почему даже серьезные ученые, ну вот у меня, например, написано, что вот Персиваль Лоуэлл всерьез верили в разумную марсианскую цивилизацию. Как они так?
Персиваль Лоуэлл во многом был и пропагандистом всей вот этой идеи. Его настолько захватила идея с возможностью вот этих самых марсианских каналов, что он же специально и спонсировал там телескопы, он и сам много наблюдал. И... В общем, идея была в том, что да, на Марсе наверняка есть жизнь, мы сейчас ее найдем, мы с ней сможем вступить в контакт. А идеи-то как вступить в контакт, они, конечно, были. Давайте там подожжем что-нибудь, там, леса в виде каких-нибудь символов там или еще чего-то. То есть там разные у людей были странные идеи. Даже, я насколько помню, активизировались всякие шарлатаны в США, по-моему, годах в 30-х, собирали деньги на то, чтобы бедным несчастным марсианам, умирающим от жажды, послать воду с Земли. И кто-то там надонатил некоторую сумму, которую, понятное дело, люди употребили по своим нуждам. Так что, ну, вы так мы устроены. То есть, в принципе, тогда... На основе тех знаний, которые у нас были о Марсе, это казалось логичным. Да, атмосфера разреженная, но не знали насколько. Казалось, что, в принципе, это вполне себе терпимо. Да, влаги мало, но, тем не менее, на полярных шапках мы что-то белое видим. Да, там вроде бы это СО2, но вода там наверняка тоже есть, почему бы нет. То есть, в принципе, это было логично на основе знаний, которые у нас были тогда. Мы не знали, насколько другие планеты в нашей Солнечной системе отличаются от нашей. Казалось бы, ну почему бы не быть на Венере? Более того, первые аппараты серии Венера, советские, которые спускались на Венеру, они же были снабжены, ну, грубо говоря, у них была положительная плавучесть. Они не тонули. Это было сделано специально в случае, если они плюхнутся в океан Венеры, они будут там плавать. Увы, с океанами на Венере напряженка.
Насколько я помню, у Венеры очень-очень плотная атмосфера, вот, и мы просто не издалека не видели, что вообще там может быть. Но вот,
ну... Она непрозрачна, да, она непрозрачна, к сожалению.
Кстати, тоже тогда последний вопрос про Марс. Мало ли, может, до сих пор есть скептики среди наших слушателей, или, я не знаю, может быть, вообще кто-то существует, скажет, да нет, там все-таки есть каналы или вообще есть жизнь на Марсе. Ты смотрел фильм «Марсианин» с Мэттом Дэймоном?
Да, конечно.
Ну вот насколько голливудские, так сказать, специалисты по... как это называется-то в кино, вот когда делают всякую бутафорию, специалисты по компьютерной графике, насколько они адекватно ландшафты отразили?
Слушай, ну снималось это на Земле, если я не ошибаюсь.
Да. Ну, в какой-нибудь пустыне, очевидно.
То ли в Иордании, то ли вот я не помню где. То есть, наверное, можно найти на Марсе места такие, которые будут похожи на то, что там показано. Но в целом довольно много косяков. Например, вот костюм Мэтта Дэймона, вот скафандр, он какого цвета? Белый с рыжим. Почему они взяли рыжий цвет? Ну, потому что в НАСА сейчас вот эти скафандры, в которых поднимаются в космических аппаратах, ну, поднимались, сейчас уже нет, сейчас у SpaceX другая форма. Вот, но они были рыжего цвета, чтобы в случае аварии легко можно было бы найти тело там на белом снегу, на серых камнях, на зеленой растительности.
На Марсе зачем это как раз максимально да. Неразумно.
Зачем на рыжем Марсе рыжий скафандр? Это отдельный очень хороший вопрос. Ну и дальше там, вот, помню, тоже мне запал момент в этом фильме. Сидит Мэтт Дэймон, такой грустный, смотрит на суровый красный марсианский закат и говорит, я здесь не умру, я выживу. Но на Марсе голубые закаты. Но не красные они там. На Марсе так устроена атмосфера, что там голубое солнце и рыжее небо. Там все наоборот.
Ну, понимаешь, даже сценаристы очень просили солнце быть в этот день при съемках голубым, но все-таки было как обычное земное солнце. Хотя перекрасить да. Можно было легко.
Да.
Окей. Ну, так вот я просто спросил это к тому, что вот хотя бы хоть какое-то представление, по крайней мере, о поверхности Марса, о какой-то части можно построить. Типа,
нет, фильм мне понравился. Фильм понравился, прикольно, несмотря на все эти косяки, на них... Можешь закрыть глаза, потому что если хороший сюжет, интересно снято, то и черт бы с ними. Мы начинаем подмечать косяки, когда что-то не нравится в общем фильме.
Да.
Скорее так.
Ну, то есть я к тому, что мы сейчас, человечество, очень хорошо изучило Марс, и мы понимаем, ну, поверхность, по крайней мере, мы, карты есть, много было марсоходов и так далее и тому подобное.
По-прежнему много чего не понимаем, по-прежнему есть на Марсе свои загадки. Например, та самая метановая аномалия, она до сих пор не решена. То есть откуда на Марсе есть метан, он фиксируется, причем, судя по всему, он появляется только в определенные моменты времени на Марсе, потом атмосфера его разгоняет. То есть это очень странные вещи, и они еще, я думаю, ждут своих исследователей. В том числе...
Это, безусловно, тоже.
Есть же такой шанс, что, возможно, на Марсе какие-то остатки жизни сохранились, что она была в прошлом хоть какая-то. То есть это все еще нужно изучать. И как раз вот были неплохие проекты, которые должны были этим заняться, которые сейчас там перенесены на более долгий срок, но будем надеяться, что они полетят и что-нибудь найдут.
А вот мы как раз обсудим ближе к концу передачи. Вот, для того, чтобы там метан или какие-то другие артефакты были остатками прошлой жизни, надо же допустить, что такая жизнь там была. А вот насколько это вероятно, мы как раз обсудим чуть позже. А давай вернемся, вот похоже, ну, чуть-чуть дальше хронологически, насколько я понимаю, был вот день радиотишины, проект поиска инопланетных сигналов. Можешь рассказать об этом подробнее?
Слушай, я подробнее, наверное, вряд ли, потому что я эту историю плохо довольно помню, но идея в том, что в свое время, когда уже радиосвязь на Земле, это, по-моему, ну, это еще до Второй мировой было, но, тем не менее, уже были и трансатлантические там попытки связи и много чего еще, в какой-то момент люди решили, что, ну как, на Марсе каналы, на Марсе цивилизация, значит, давайте послушаем, вдруг они нам присылают какие-то сигналы, и мы просто их не слышим из-за нашего шума. И вот действительно был день, когда пытались поймать что-то с Марса. Насколько я знаю, ну, как мы сейчас знаем, ничего не поймали, возможно, тогда ловились какие-то помехи, которые пытались интерпретировать какой-то сигнал, но, тем не менее, все прошло не очень хорошо. Но это, опять же, одна была из первых идей, что мы можем попытаться связаться с кем-то в космосе с помощью радиосвязи.
А вот, кстати, про спорные сигналы. Вот были же какие-то сигналы, которые интерпретировались как сигналы от другой цивилизации? Например, некий вау-сигнал.
Да, ну ты знаешь, самый, кстати, вот, насколько я помню, самый первый необычный и спорный сигнал, который пришел с неба, это же как раз была первая попытка трансатлантической радиосвязи, когда, собственно, выяснилось, что мы передаем сигнал, и возникает какая-то помеха. Вот. И Карл Янский, он буквально составлял карты неба, чтобы понять, а что это такое там на небе светит. Оказалось, светит центр нашей галактики. А ведь тогда же до этого не было никаких идей, что в космосе вообще откуда-то могут идти радиоволны. Ну, откуда они там берутся? Вот это была первая такая попытка. Если говорить про вау-сигнал, да, это тоже очень интересная история, потому что, ну как, в то время уже было более-менее понимание, как может выглядеть искусственный сигнал. Примерно в 50-е годы появились работы, которые показывали, что да, мы можем связаться уже нашими технологиями на расстоянии там десятки световых лет, сигнал можем отправить и такой же принять. И вот это был телескоп «Большое ухо» в США, который, он интересно очень работал, он не похож был на вот эти все тарелки радиотелескопов. Это был такой стационарный, такая вот рупор, который смотрел, ну там даже не рупор, там сложнее все это было, но неважно, смотрел примерно в одну область на небе, вернее даже в две области рядом стоящие, так он был устроен. А поскольку Земля вращается вокруг своей оси, небо проезжает перед этим вот его детекторами, и все, что в них попадает, он видит. И вот внезапно, в какой-то момент, он увидел очень мощный сигнал, как раз на, примерно на той частоте, на которой ожидалось, что мы этот сигнал поймаем. Это линия, собственно, 21 сантиметр, если не ошибаюсь, он поймал его. Очень мощный. Как бы по моменту увеличения яркости этого сигнала и его спадения, то есть было понятно, что он зашел в рупор и вышел из него с той же скоростью, с которой вращается небо. То есть объект где-то там, далеко, видимо, где звезды. Вот. Но там же рядом две области. И вот он прошел через одну, но не прошел через вторую. И вот это самое странное, непонятно, до сих пор ученые не знают, а какой из двух вот этих вот детекторов этот сигнал поймал. Вот что интересно. И да, в эту область, как бы в чем проблема? То есть никто его больше не видел. Если бы это был искусственный сигнал, то есть, ну, если бы удалось его вовремя отследить, как сейчас это делается, позвонили бы в другие обсерватории, все бы навелись бы, все бы стали изучать, тогда этого не было. Тогда было только большое ухо. Много было идей, что какой-то там спутник случайно попал там на какой-то там неправильной частоте, что это несколько лет назад, помню, была такая идея, что это какие-то кометы. Ну, вот. Люди пытаются по-разному это объяснить, но кометы, простите, не вспыхивают в радио вот так вот, чтобы быть самым ярким источником. А я забыл сказать, что ведь сигнал вау — это самый мощный сигнал, который большое ухо принял за всю историю наблюдений. То есть это было что-то
очень мощное. Поэтому его, наверное, и назвали вау.
Ну да-да-да, тогда вот именно это был момент, когда человек, который следил за самописцем, он увидел эту штуку, он ее обвел, написал просто вау. Ну да, вау.
Отличная история. Слушай, да, нам надо прерваться на новости. Угу. Я тогда напомню нашим слушателям, что мы сегодня говорим о вероятностях существования цивилизаций, жизни вне Земли, исторический экскурс и современные представления. Вот во второй части мы как раз уже перейдем к современным представлениям вероятностным, например, формулу Дрейка. А пока новость.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы продолжаем, мы сегодня в записи, у нас в гостях Вячеслав Авдеев, сотрудник астрокосмического центра ФИАН, популяризатор космонавтики, автор канала «Улица Шкловского». Привет еще раз.
Да, еще раз добрый день.
Значит, мы сегодня говорим о вероятности нахождения жизни вне Земли. Как человечество к этому пришло? Давно ли мы стали задумываться о том, что где-то есть жизнь, а где-то, может быть, есть цивилизация? И в первой половине мы начали с античности. Оказывается, вот первые фантастические произведения про космос были уже у древних греков. Вот. А в XIX веке так и вообще астрономы якобы, ну, не просто конкретный человек, мы его знаем, Джованни Скиапарелли в 1877 году в обычный телескоп разглядел якобы каналы на Марсе. Потом оказалось, что это оптическая иллюзия, но, тем не менее, в течение почти 100 лет, как мы выяснили, человечество аж до второй половины 20 века пыталось эти каналы все-таки как-то увидеть, рассмотреть и понять, для чего они нужны.
Даже более того, можно было купить глобус Марса, на котором были бы нарисованы карты этих каналов. Потому что, а что мы еще про Марс знаем? То каналы, вот их рисовали на глобусах Красной планеты.
Прекрасно. Прекрасно. Ну, сейчас мы уже, конечно, запускаем и марсоходы, которые делают снимки в хорошем разрешении, изучают там, я думаю, в различных диапазонах там, электромагнитного излучения, смотрят поверхность, и, в общем-то, мы сейчас этих каналов не видим. Давай тогда поговорим вот о чем. Можно ли все-таки, как вот алгебры гармонию измерить? Вот, кстати, Пифагор, вот, между прочим, вот это выражение алгебры гармонии измерить, его приписывают Пушкину в каком-то стихотворении. Обычно оно интерпретируется как раз невозможность измерить гармонию алгебры. Но вот мы помним, что Пифагор подметил, что, значит, у звуков определенных музыкальных интервалов у них частоты отличаются в кратное количество раз. По легенде он вообще обнаружил, что молотки, значит, вот разного размера, у них вот соотношение высоты звука как простые числа. И вот ему пришла в голову идея, он попытался всю музыкальную теорию выстроить математически. Вот тут у нас тоже непростая идея, вроде так вот, если на нее взглянуть, как-то кажется, ну какая тут математика? Либо встреча, либо не встреча. Вот. Но все-таки есть ли какие-то оценки, есть ли какие-то формулы, есть ли какие-то гипотезы о том, чтобы оценить вообще возможность существование жизни, зарождение вне Земли?
Да, это очень хороший вопрос. Саша, скажу, интересный вопрос. Как? Если человек знает ответ, он говорит хороший. Не знает, говорит интересный. Ответ, вопрос интересный. Потому что, в принципе, опять же, во второй половине 20 века у нас, мы знаем знаменитое уравнение Фрэнк Дрейка, формула Дрейка ее так называют, в которой идет фактически перемножение вероятностей некоторых параметров. Например, как часто встречаются там, как часто звезды рождаются в галактике, как часто у них есть планеты, как часто на этих планетах возникают условия, похожие на вот ту, где жизнь может зародиться. Как часто эта жизнь зарождается в условиях, которые подходящие. И вот так, перемножая эти вероятности, можно, по идее, получить некоторую вероятность того, что мы в нашей галактике можем кого-то встретить. Проблема вот этого подхода в том, что почти все слагаемые вот этого, вернее, множители этого уравнения, они неизвестны. То есть, да, мы знаем, вроде бы можем оценить, как часто у нас, сколько звезд похожих на Солнце, темпы их рождения, можем, в принципе, примерно прикинуть, сколько у таких звезд будет планет типа Земли, но дальше начинаются проблемы, потому что у нас есть только один пример планеты, где возникла жизнь, это наша с вами Земля, и мы не знаем, насколько это распространенное явление. Например, долгое время господствовала такая точка зрения, что, смотрите, у нас на Земле поздняя тяжелая бомбардировка, когда Земля активно бомбардировалась разными метеоритами, она закончилась где-то порядка 4 миллиардов лет, плюс-минус, скажем так. И уже 3,8 миллиарда лет назад есть некоторые свидетельства, которые интерпретируют, что это именно следы жизни. То есть вроде бы только Землю закончила утюжить, и очень-очень быстро возникла жизнь. Говорит ли это о том, что жизнь возникает часто? Или как бы нет? И говорилось долгое время, да-да-да, мы видим следы, наверное, жизнь — это явление очень распространенное. Сейчас появилась другая точка зрения, которая говорит, смотрите, чтобы жизнь начала задавать вопросы о себе, то есть чтобы она стала разумной, она должна появиться, должна пройти довольно долгий путь от сначала, чтобы атмосфера у нас поменялась так, чтобы возникло много кислорода, чтобы жизнь стала сначала там прокариоты стали эукариотами, появилась эта ядерная клетка. Дальше, чтобы у нас появилась многоклеточность. Дальше, чтобы она развилась в какие-то более сложные формы. И в конце концов, чтобы жизнь сказала, ага, я разумная, давайте изучать космос. И тут такой момент. Дело в том, что наше Солнце, оно со временем потихонечку становится все ярче, ярче и ярче. В ранней Земле Солнце светило примерно на 30% меньше, чем сейчас. То есть, грубо говоря, Солнце давало меньше света. А через несколько, через миллиард лет Солнце уже будет светить настолько ярко, что у нас начнут выкипать океаны. То есть до этого момента у нас поменяется состав атмосферы, что может повлиять на высшие растения. То есть фактически такой полноценной жизни на Земле, которую мы знаем, видимо, осталось несколько сотен миллионов лет. То есть большую часть времени жизнь уже отжила на Земле. И точка зрения такая есть, что, возможно, если бы жизнь зарождалась дольше, то она не успела бы пройти этот путь так, чтобы начать задавать вопросы о себе и окружающем мире. Поэтому, возможно, возникает тот самый эффект, похожий на антропный принцип. Мы видим только, грубо говоря, только те планеты, где жизнь зародилась быстро, повезло им так. Она может стать разумной и осматриваться по сторонам. А процент этого везения мы не знаем.
То есть окно возможностей достаточно узкое.
Судя по всему, да. То есть очень похоже, что это так. Есть, конечно, другие звезды, у которых, у которых вроде бы условия хорошие, сохраняются дольше. Часто вспоминают красные карлики, но красные карлики часто вспыхивают, и, скорее всего, они просто сдувают атмосферы с молодых планет. Но есть звезды, поменьше, чем Солнце, потусклее, но все-таки покрупнее красных карликов, и они вроде бы стабильны. Может быть, у них это больше подходит, и, наверное, там все события развиваются медленнее. Непонятно. Вот этот момент, конечно, нам еще нужно прояснить. По одной точке на графике можно провести сколько угодно. Линий прямых разных, там, кривых, чего... И непонятно. Поэтому формула Дрейка, мы можем выдумать параметры, сказать, я считаю, что если жизнь, допустим, на планете может зародиться, то она там с вероятностью, 5% зарождается, к примеру. И подобрать все параметры, получить какое-то число, и люди считают, по одним, у нас в галактике есть несколько цивилизаций, с которыми мы можем вступить в контакт, другие считают, и говорят, в обозримом космосе никого нету. А я слегка поменял параметры, но поскольку они перемножаются, получается огромная разница. И тут, опять же, мы не знаем. Поэтому сейчас столько проектов есть, которые исследуют, например, биосигнатуры у других планет. Например, те вещества, которых больше всего в атмосфере и которые связаны с жизнью. У нас обычно говорят, что это? Кислород, озон, метан, углекислый газ и вода. На ранней какой-нибудь Земле, когда не было кислорода в таком количестве, были другие вещества массово, то есть тоже был метан, понятно, была вода, но был фосфин, который на Венере пытались найти, но все-таки, видимо, это была ошибка. Это диметилсульфид, который сейчас нашли планету, у которой некоторые несознательные элементы считают, что да, они видят диметилсульфид, а все остальное научное сообщество говорит, ребята, так нельзя статьи писать, это плохо. Спор продолжается. Но, тем не менее, есть другие вещества, которые можно пытаться поискать. Так.
Органика-то есть в космосе. Другой вопрос, да. Насколько этого всего достаточно для появления жизни?
То есть органика есть, да, есть в межзвёздных облаках. Мы, когда находим метеориты, особенно углистые хондриты, в них иногда люди, которые с ними работали, описывают момент, что я распиливаю метеорит, и сначала я прям запах чувствую. Там спиртовой такой немножко или еще что-то. То есть метеориты, они воняют, потому что в них много этой самой ароматической органики. Но насколько сложные вещества могут потом возникнуть где-то там в космосе, Насколько они потом, что с ним происходит дальше на Земле, допустим, это большой вопрос. Потому что нам же нужно что? Чтобы появился репликатор, чтобы у нас появилась молекула, которая будет себя реплицировать почти без ошибок, но немножечко с ошибками, чтобы могла пойти эволюция. То есть вот этот момент, насколько я знаю, пока таких репликаторов получить не удалось. Опять же, вопрос времени, но тем не менее.
Кстати, последний тебе вопрос про формулу Дрейка. Как-то вот за последние десятилетия, может, десятилетия, в какую сторону изменились оценки числа цивилизаций? В галактике, во Вселенной?
Скажем так, за последние десятилетия мы, видимо, научились с ней предсказывать еще один параметр. Мы, видимо, знаем процент планет, похожих на Землю, с похожими условиями. Да, экзопланет. То есть, что у нас у звезд типа Солнца, ну, то есть, там несколько процентов у них обладают планетами, то есть, типа Земли, на орбите тоже типа Земли, и вроде бы, чтобы в системе был еще Юпитер, который, как мы считаем, тоже, наверное, полезен. Вот что-то подобное. Мы знаем только еще один параметр. Поскольку у нас огромная неопределенность в остальных параметрах, там, с возможностью возникновения жизни и возможностью стать разумными, опять же, оценки очень разные. Но, насколько я знаю, сейчас они чуть более пессимистичны. То есть, если раньше говорилось, что мы наверняка в нашей галактике найдем много цивилизаций, сейчас, ну так, если в галактике еще кто-то кроме нас есть, это будет уже вау, очень интересно.
Да, это будет вау-сигнал. В чем суть гипотезы великого фильтра?
Ага. А это, кстати, тоже что-то очень похожее на формулу Дрейка, только такую отрицательную. То есть идея в том, что... ну, откуда она пошла? Логично предположить, что если цивилизации развиваются так, как мы сейчас, выходят в космос, со временем осваивают доступное пространство, они становятся заметными с большим расстоянием. Потому что мы, если мы развиваемся, мы должны больше поглощать энергии, больше энергии использовать, чтобы были там более мощные компьютеры, там, чтобы, там более мощные технологии энергозатратные. Нам нужно эту энергию собирать. И в какой-то момент цивилизация просто будет видна с расстояния световые годы. Например, построив сферу Дайсона, то есть обложив звезду такой вот оболочкой, которая будет собирать энергию звезды. Или еще какими-то способами. Там, то есть их много разных. Вот. Но мы не видим такие следы. Хотя, казалось бы, если есть цивилизации, обогнавшие нас в развитии там, на тысячи, может быть, даже десятки, сотни тысяч лет, где они? Мы их не видим. И одна из идей такая, что, возможно, их и нет. А если их нет, то тут сразу мысль. А почему их нет? Потому что цивилизации просто очень редко появляются? Или потому что существует некоторый барьер физический, который не позволяет им выйти вот на этот уровень развития. И дальше вот начинается спекуляция. Вот скажите, этот барьер, он позади нас? Вот, допустим, может быть, цивилизация, жизнь очень сложно появиться. Или, может быть, жизнь появляется часто, но редко становится многоклеточной. Или многоклеточная редко становится там, ну вот переходит там в разумную, ну и так далее. Это называется фильтр позади. Существует идея, что фильтр впереди. Допустим, да, много цивилизаций, даже разумных, появляется, но в будущем есть что-то такое, что их развитие останавливает. Ну, например, конфликты, переросшие там в какие-то там эти там ядерные войны. Или, например, какие-то космические катастрофы. Может быть, сверхновые вспыхивают рядом, или гамма-всплески несколько чаще, чем мы ожидаем. Или что-то еще. И это постепенно как бы стерилизует космос, и поэтому мы смотрим и никого не видим. Но это так называемый жесткий фильтр. Но есть еще идея мягкого фильтра. Тут идея в том, что просто каждая вот эта вот ступенька на шаг вперед, там жизнь, сложная клетка, многоклеточность, там половое размножение, которое тоже влияет на эволюцию. Может быть, вероятность этого каждого события, она небольшая. Ну, она существует, но небольшая. И когда мы их перемножаем, мы получаем очень-очень-очень-очень маленькую вероятность. Вот, с одной стороны, для нас это хорошо. Мы хотя бы уже, в общем, мы есть. И в будущем нас не ждет какой-то ужасный барьер, который нас уничтожит. Ну, а минус этой идеи в том, что, ну, видимо, мы все-таки, скорее всего, вряд ли увидим кого-то разумного в обозримом космосе. Вот такая мысль. Опять же, у нее есть сторонники, у нее есть противники. Это просто одна из множества концепций. То есть я предлагаю на ней не считать ее прям базовой, но она интересная, аналогичная. Да. Вот. И о ней стоит рассуждать, просчитывать, думать. Так что да, одна из множества.
Но если фильтр впереди, это плохая новость для нас.
Это плохая новость, и более того. То есть любое наше открытие следов внеземной жизни, скажем так, увеличивает вероятность того, что фильтр впереди.
Вот, поясни.
Ну, дело в том, что если мы найдем, допустим, следы каких-то многоклеточных, даже просто жизни на Марсе, и она не будет связана с Земной, это будет означать, что жизнь Вероятность того, что оно возникает часто, оно увеличивается. Значит, вероятность того, что фильтр в прошлом, уменьшается. И если мы найдем на Марсе или там другой планете следы там многоклеточной жизни, то вообще будет катастрофа, потому что, значит, ну, видимо, она еще чаще многоклеточная. Значит, там вот эти множители вероятностные, они большие, и, значит, вероятнее всего, что это то, что все на ноль у нас умножает, он где-то впереди. Вот в чем дело. Поэтому каждое открытие внеземной жизни, если оно будет, оно должно нас пугать. И, оно, и если мы придерживаемся концепции фильтра, оно означает, что видимый фильтр жесткий, более жесткий становится, как бы вероятность более жесткого фильтра выше. И то, что он спереди. Вот так вот. То, что он спереди для нас.
Да, звучит так себе, если честно. Насколько я понимаю, вот если говорить о гипотезах, есть еще такая гипотеза уникальной Земли. Каковы вот основные аргументы сторонников этой гипотезы?
Ну, а сторонники этой гипотезы, они как раз, грубо говоря, основаны во многом на мягком фильтре, фактически. Они говорят о том, что, видимо, просто жизнь, для того, чтобы жизнь сложилась, нам нужно сочетание множества факторов. И должна быть планета, похожая на Землю. Что значит похожая? Нам нужна Луна, потому что Луна, как они говорят, стабилизирует ось вращения Земли. Нам нужна, чтобы была вода на Земле, но чтобы ее было не слишком много, чтобы у нас была суша, но в то же время не слишком мало, чтобы вода могла стабилизировать климат. Нам нужна тектоника литосферных плит, потому что не будет тектоники, не будет обмена веществами между поверхностью и недрами. Все у нас в осадочных породах, все полезное в итоге осаждается, и дальше никуда. Оно снова не выйдет никуда. Биосфера потеряет питательные вещества и умрет. Нам нужен планета типа Юпитер, которая будет спасать нас от ужасных там, космических там, астероидов, комет, которые могут прилететь. Нам нужна стабильная звезда типа Солнца, чтобы не слишком много было вспышек, но все-таки не слишком мало, чтобы... В общем, грубо говоря, опять же, набор множества таких вот параметров. И когда мы все их посчитаем, насколько часто они могут встретиться, получаем, опять же, очень маленькую величину и говорим, что нам просто очень-очень повезло, что мы вот такие красивые существуем. Опять же, против этой идеи есть возражения. Такие, что и Луна-то нам на самом деле не нужна. А тектоника плит, может быть, не такая уникальная вещь. Может, она встречается и довольно часто. И насчет магнитного поля тоже непонятно. Может, и без него можно было как-то прожить. То есть много разных споров насчет этого. Это, опять же, одна из таких гипотетических идей, которые обсуждают.
Ну, строго говоря, вот ты сейчас думал, точнее, ты вот сейчас говорил, и я думал, насколько мы даже изучили нашу Солнечную систему, ну, это взгляд дилетанта, сразу скажу, взгляд химика, но не астрофизика, вроде как и тектоника есть, ну, правда, может, в других каких-то формах, и спутники имеются, ну, не Луна, но какие-то другие, уж не настолько все уникально, а уж если мы, сколько уже, не знаю, несколько тысяч человек за планету, это, ну, как бы предположили, что они существуют, ну, доказали их существование. Кстати, тоже вообще просто одна из научных вещей, которая мне взрывает мозг, это, конечно, обнаружение экзопланет, потому что где-то в далекой звезде мы идентифицируем эту планету, мы ее не видим в телескоп, но по косвенным каким-то данным, вот смещается там звезда из-за там тяготения. Ну так вот, мне кажется, не столь уникально-то. Тем более, если, например, вспомнить, что мы за последнее время открыли всяких разных экстремофилов, вот, которые могут обитать в ужасных условиях. Ну, я не знаю, мне кажется, что на Земле есть организмы, которые смогли бы существовать на Венере или на Марсе совершенно спокойно.
Ну, давай я сейчас возьму тогда, надену маску такого адского скептика и попробую тебе возразить, что на самом деле экстремофилы, да, но экстремофилы, они развились, они эволюционировали из более простой, более слабенькой, более хилой такой формы именно в эту экстремальную. А нам-то нужны условия, в которых жить там можно где угодно. Мы сейчас можем в океан Энцелада посадить экстремофилов, они там разовьются только так. В атмосферу Венеры, может, кого-то поселим. На Марсе вполне себе возможна жизнь, и даже многоклеточная сейчас. Мы можем привезти какие-нибудь лишайники, я не знаю, воды им будет маловато, но, может, как-нибудь там проживут под камнями. Почему бы нет? Но нам, мы говорим, именно о возникновении жизни. А для возникновения жизни, судя по всему, нужны куда более тепличные условия, чтобы она потом из этих простых условий смогла адаптироваться и эволюционировать в более сложные. Поэтому наличие экстремофилов не говорит о том, что... То есть если сейчас там кто-то может быть, не означает, что там кто-то мог появиться. То есть, судя по всему, появление жизни на Земле — это очень особые условия. Это вот такие пересыхающие водоемы с выходом геотермальных источников, облучаемый ультрафиолет. То есть там все довольно хитро. И возможно ли жизнь появляться в других условиях? Мы не знаем пока, к сожалению. То же самое про спутники и тектонику. Да, Луна, да, спутники есть много у кого. Но соотношение масс Луны и Земли — это 1 к 81. То есть у нас очень, скажем так, массивный спутник, который влияет на наши недра. Скажем так, да, у нас есть спутники покрупнее, там какой-нибудь Ганимед, у Юпитера с Титану, Сатурна, но и Юпитер и Сатурн, они гораздо массивнее, чем наша Земля.
Соотношение масс они вообще из другого состоят.
Ну, даже как бы... Мы сейчас просто берем просто массы. Мы сейчас про другое даже не говорим. Просто соотношение масс. Оно получается там гораздо меньше. Ну и да, и насчет тектоники. Я вот знаю, что есть аналог тектоники у спутника Юпитера Европа. Но, да, простите, все-таки Европа, она ледяная.
Там да, и поэтому там фонтанчики водные.
Да, 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 да. То есть на Марсе мы тектонику не видим. На Венере есть предположение, что есть кротоны. То есть это аналоги древних, скажем так, протоматериков. Но у нас кротоны стали материками и пошли плавать на своих этих, вот, грубо говоря, в магме. А там этого не случилось. То есть там кротоны остались кротонами, и все почему-то застопорилось. Почему? Потому что у Венеры нет спутника. Или еще почему? Непонятно совершенно. Как бы. Вот. Поэтому прям такой тектоники, как у нас, мы не знаем ни у кого. А она очень нам важна.
Хорошо, но, насколько я понимаю, человечество не теряет надежды. Вот.
Нет, конечно.
И даже вот, ну, наверняка такой пример, который в каком-то смысле это не только научная, культурная икона, уже вошли, даже песни на этот счет сочиняют там, или, не знаю, где-то, ну, короче, много где фигурирует. Есть такой аппарат под названием Voyager 1, вот, на его... У меня еще там детская энциклопедия была, где был изображен диск золотой, который был на борту Voyager. Я, насколько понимаю, это послание как раз потенциальным внеземным цивилизациям. Вот с твоей точки зрения, это жест отчаяния, оптимизма или просто вот научный эксперимент? Отправили, так сказать, и смотрим.
Слушай, ну, конечно, оптимизм. Я думаю, что мы берем, как бы увеличиваем вес корабля, да, его массу, только для того, чтобы туда прикрепить что-то такое, казалось бы, совершенно... Да, 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 да. То есть, нет, это, конечно, оптимизм. Я думаю, что... Да и вообще, я, кстати, сам оптимист. То есть я довольно, возможно, говорю мрачные вещи, но сам считаю, что, наверное, все не так плохо, как нам сейчас представляется. Вот. Просто нужно больше исследовать других планет, набирать статистику и смотреть, что там на самом деле происходит. Я думаю, что жизнь... Вот лично мне кажется, явление распространенное. Вот именно жизнь сложная, вот, возможно, в этом проблема, что жизнь редко успевает развиться в какие-то сложные формы по разным причинам. Но какую-то жизнь-то мы должны встретить, почему нет?
Я еще всегда думаю о том, что вот этот антропный принцип, он же везде, вот в кино. Сколько сериалов про космос, легендарные, так сказать, тоже это иконы, сериалы, кто фанаты там смотрят, устраивают конференции на этот счет. И все там, ну хорошо, короче, все там антропоморфно. Вот есть несколько фильмов, тоже не подумайте как реклама, но вот, например, есть фильм Дэнёва, значит, нет, подождите, Дэни Вильнёва «Прибытие». Вот там интересная была попытка создать неантропоморфных пришельцев.
Да,
выглядят они интересно.
Гексоподы.
Гексоподы. Да. Разговаривают они интересно. Мне кажется, все время, если мы и найдем примитивную жизнь, то ну совсем будет не похоже на земную. И это, конечно, будет прорыв в науке.
Будем искать.
Слушай, ну я хочу тебя поблагодарить за сегодняшнюю беседу. Мне кажется, я надеюсь, что слушателям будет интересно, вот, потому что тема такая, прямо скажем, не самая скучная, научная. Вот. И мне кажется, ты все очень компактно уложил вот в наше время, и получилось здорово. Вот. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях был Вячеслав Авдеев, сотрудник астрокосмического центра ФИАН. Я, кстати, тоже подумал, вот произносим уже так скороговоркой, но вот в научном комьюнити все понимают, что такое ФИАН. Подумают, может, это какой-то центр, который ищет внеземную жизнь. Нет, это физический институт Академии наук имени Лебедева, самый крупный российский физический институт, и это вот его отделение, где работают астрофизики, очень известная организация. Ну, также Вячеслав – популяризатор космонавтики и автор канала «Улица Шкловского». Очень, кстати, рекомендую, классный канал. Спасибо тебе большое.
Спасибо.